Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией, что в средних садовниках, мы продолжаем разговор о таинстве Божественной Литургии. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день, Любовь Сергеевна и дорогие телезрители.
Отец Владимир, наша прошлая передача была как никакая очень вдохновенная. Это отметили даже наши телезрители. В прошлый раз мы с вами приступили к разговору о Херувимской, одной, наверное, из самых таких удивительных, протяжных, мелодичных, очень трогательных и одновременно глубочайших произведений во время Божественной Литургии.
Да, вот возвращаясь к Херувимской песне, хочется сказать, что это самый такой торжественный момент, и не только в глубине мысли, связанных с Херувимской песней, но и те мелодии, которые окрашивают Херувимскую песнь, сосредотачивают всех прихожан на каком-то таком понимании, что сейчас будет происходить нечто очень важное для каждого христианина, для каждого из прихожан, стоящего в храме. Она, вот сколько бы я ни слышал разных композиторов, связанных с Херувимской песней, все эти херувимские песни, ну, безусловно, одни больше трогают, другие меньше, но они преисполнены какой-то внутренней таинственной торжественностью и глубочайшим содержанием. Так что, вы знаете, хочется голову преклонить, а иногда, может быть, в умилении своем источить слезы. Ибо херувимская песнь – это есть образ, с одной стороны, как я уже говорил в прошлой передаче, священнослужители преобразуют собой ангельские чины, которые встречают Господа Иисуса Христа в виде даров, хлеба, агнца, который будет принесен в заклание мира, и в виде чаши с вином, которая уже потом, несколько позже, во время Божественной Литургии Евхаристия, станет кровью, так же, как и агнец, простой хлеб, освященный хлеб, но станет телом Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это как бы вход Господень в Иерусалим. А я вспоминаю такие замечательные и трогательные слова в Евангелии сказанные. Господь Иисус Христос спускается с Елеонской горы, видит Иерусалим, как на ладони, и, обращаясь к Нему, произносит такие слова. Они очень глубокие по содержанию и не оставляют душу человеческую, кто внимательно читает Евангелие, кто знаком с историей Господа Иисуса Христа, тот, безусловно, преисполняется, наверное, одинаковых чувств, более или менее глубоких, чем я. Но поразительное чувство испытывает душа, когда он обращается к Иерусалиму и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я собирался тебя собрать, как птица собирает птенцов своих под крылья, но ты не захотел этого». И поэтому дом твой остается пустым. Он говорит о том, что заканчиваются дни его проповеди, что тот, кто пришел к своим, как говорит апостол Иоанн Богослов, и свои его не приняли. И дальше, спускаясь несколько дальше, Господь Иисус Христос произносит пророчество, которое отчасти уже ознаменовалось своим исполнением. Он говорит, что Иерусалим будет разрушен, иудеи будут уведены в рассеяние, в пленение другим народам, что Иерусалим будет попираться до тех пор другими народами, язычниками, не познавшими Бога истинного, пока не закончатся времена язычников. И мы знаем, что спустя 37 лет после смерти и воскресения Христа Иерусалим действительно был разгромлен после восстания иудеев римской властью, и камни на камне не оставили. Иудеев, оставшихся в живых, вывели в пленение другим народам, язычникам. Язычники – это не только не познавшие истинного Бога, но еще говорящие на других языках. И на протяжении 19 веков иудеи не имели возможности проживать в Палестине, хотя и жаждали, потому что только там может и мог, и будет построен единственный ветхозаветный храм. Но они не могут его до сих пор построить, потому что на этом месте стоит мечеть Амара. То есть до сих пор еще Иерусалим попирается людьми, не ведающими Бога. Вот представляете, вот все это содержание, выраженное в нотах, в пении, в словах, содержится в херувимской песне. Христос идет на последнюю свою жертву, на жертву, крестную смерть, за ушение, за плевание. Какие скорбные слова в Евангелии от Иоанна мы читаем: «И пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, кто приняли Его, дал власть стать чадами Божьими, которые не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, а от Бога родились. Это мы с вами. Хотелось бы так думать, что это мы с вами, которые, кроме рождения плотского, имеют по призванию Божьему, потому что мы верующие люди, иметь другое рождение – от Бога. Оно совершилось когда-то в нашем таинстве крещения. Входит священство в алтарь, сосуды, дискос вместе с агнцем и потир, чаша вместе с вином, пока еще освященным, благословленным, ставится на престол. И священник берет большой воздух, им его, как бы им окружает кадила, этот воздух наполняется благоуханием и покрывается этот воздух, этим воздухом дары до времени, до Евхаристии, до пения символа веры. Это как бы пелена, с одной стороны, в которую был обвит Господь Иисус Христос, символизирует собой пелену. А с другой стороны, как бы камень, приваленный и запечатанный гроба, у гроба Господня. Причем удивительно то, что церковь не теряет вот этой нити повествования. Конечно, я очень сожалею, что народ Божий, стоящий в церкви, этого не слышит. А может быть, если слышит, то только благодаря чтению этих замечательных тропарей, выражающих тот смысл, о котором я говорю, если священник громко читает эти тропари, которые как раз связаны с погребением Господа Иисуса Христа. Священник читает такие тропари: «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело Твое, плащаницу чистую обвив, и благоуханьми во гробе нове покрыв положи». Потом следующее. «Во гробе плотске, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом вся исполняй неописанный». Вот я поражаюсь, как вот немногими словами выражается глубочайший смысл, который, кстати говоря, вот тем рачителям, желающим перевести с церковнославянского языка на русский язык.
Мы уже говорили об этом.
Да, мы уже говорили об этом. Но мне кажется, глубину и смысл этих слов невозможно выразить.
На русском языке.
На русском языке, да.
Согласна с вами.
Во гробе плотски, то есть во гробе по плоти, да? То есть плотью он умер. Поэтому сказано «во гробе плотски».
Кстати, потому я что... должна сказать, прошу прощения, перебила, что вы читаете довольно громко, и в вашем храме слышны тропари эти.
Да, мы стараемся все молитвы читать громко. Для того, чтобы, да, для того, чтобы народ Божий участвовал вместе с нами, чтобы это было священное действие, не только такое связанное только со священнослужителями, ведь в таинстве церкви принимают участие все молитвенные, и все должны участвовать в этом таинстве, таинств Божественной литургии.
Вы даже говорили о том, возвращаясь к прошлой передаче, телезрители адресуют к ней, когда мы говорим и же херувимы тайнообразующие, в прошлый раз говорили, что это касается не только священников, но и прихожан, и всех стоящих. В какой-то мере.
Да,
наверное,
да,
в меньшей степени, конечно, чем священников.
Конечно.
Но все же касается.
Если священники как бы образуют, несут себе образ херувимов, самых ближайших, ну, выражаясь таким приземленным языком, сотрудников, служителей Бога живого, то народ Божий образует собой ангелов. Какой чин, я не знаю, но ангельский чин.
В любом случае, да, надо помнить об этом и вести,
конечно,
себя соответствующим образом.
Конечно.
Во время литургии не разговаривать,
да,
не толкаться.
Я все время...
Включать телефоны.
Все, безусловно, все священнослужители, я думаю, они все настроены на то, чтобы все молитвы и все богослужение происходило бы в тишине и не в развлечении ума, сердца и уст. И вот, возвращаясь к нашей теме, во гробе плотски, то есть по плоти во гробе, но Дух-то Божий жив, душа человека бессмертна, в аде же с душею. То есть Господь, мы знаем, спустился в ад для того, чтобы извлечь праотцев, и многих тех людей, которые угодили своей жизнью Богу из ада. В раи же с разбойником. Видите, вот сколько разных планов, да, вот в этом небольшом тропаре с разбойником. Можно сказать, с первым гражданином Царствия Божия. Потому что Господь Иисус Христос этому разбойнику сказал: «Сегодня будешь со мною в раю». За то, что он понимал и сокрушался о своем грехе так, что осознавал свое недостоинство быть в Царстве Божьем, а просил Господа только лишь помянуть его во Царстве Своем. «И на престоле был Иси Христе со Сему Духом, вся исполняя», то есть наполняя, да, неописанный. То есть он почивает свою благодатью на престоле. Смотрите, какие глубокомысленные слова, располагающие нас, конечно, к особому состоянию молитвенному, углубленному, подготавливающие нас к Божественной Евхаристии, благодарению, во время которой вот и происходит это таинство приложения этих даров в истинное тело и кровь Господню. «Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину на чертогу всякого царского показатя, светлейший Христе, гроб твой, источник нашего воскресения». И вот такие удивительные тропари читаются. И последнее: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижешь стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». О каждом из этих тропарей можно много говорить, и многое символизируют эти тропари, но главное, говорят о смерти Господа Иисуса Христа, о Его воскресении и о значении величайшем этой жертвы, которую Господь Иисус Христос приносит по Своей воле, Себя в жертву, как Агнца непорочного, который ведется на заклание. После этого диаконы берут благословение и спрашивают благословение у Господа, и начинается первая просительная ихтинья, которая как раз в основном сконцентрирована, безусловно, на предстоящей жертве, на предстоящем таинстве таинств Божественной Евхаристии. И что диакон произносит? «Исполни молитву нашу, Господи, о предложенных честных дарех Господу помолимся». То есть вот уже дары стоят на престоле. И об этих предложенных честных дарах мы просим Господа и молимся Ему. «О святем храме сем и с верою и благоговением, и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся». Вот мы, к сожалению, хотя и вникаем, и понимаем смысл этих слов, что мы молимся о храме, и о тех, кто с верой и благоговением и страхом Божиим входит в него. Но не задумываемся об этом. Мы, может быть, входим с верою, но часто без благоговения и без страха Божьего. Я иногда удивляюсь, что храм в какие-то моменты, я часто обращаюсь, и приходится обращаться к нашим прихожанам, чтобы они соблюдали тишину. Вот есть какая-то в нас некая распущенность. Мы не понимаем, где мы находимся. Мы находимся не у себя дома. Вот представьте себе, если мы придем с вами в какое-то присутственное место и будем в приемной дожидаться какого-то встречи, аудиенции с высокопоставленным лицом. Там сама атмосфера располагает, светская атмосфера, к тому, чтобы тихонечко говорить, шептать, а часто люди настолько находятся в таком глубоком сосредоточении перед предстоящей встречей, что не хотят ни о чем говорить.
Сосредоточиваться. О чем, попросить, не забыть бы.
Да.
Не забыть бы, чтобы попросить.
Мы ожидаем таким образом встречи с чиновником. А здесь мы находимся не в приемной. Мы уже встретились с Господом. Мы находимся в сослужении Ему. И в каком страхе и трепете молитвенном мы должны находиться в храме. С верой и страхом Божиим, входящим в храм. Без суетных разговоров, без помыслов о мире, без желание кого-либо в храме обнять, поцеловать, поговорить. Да, конечно, есть момент во время божественной литургии, когда люди по древнему обычаю и священству целуют друг друга.
Полторету
представляют. Да, когда возлюбим друг друга до единомысленного словена, в это время совершается целование. А раньше и в храме совершалось это целование – по образу пасхального богослужения. Правда, мужчины целовались с мужчинами, а женщины с женщинами. А мы входим в храм, как будто бы в какое-то присутственное место. Может быть, чуть-чуть где-то на периферии своего разума и ума понимаю, что это храм. Конечно, это не какие-то кабинеты или лабиринт кабинетов присутственного там чиновничьего какого-то учреждения. Это есть понимание с одной стороны, а с другой стороны на деле мы ведем себя совершенно рассеянно, невнимательно.
Отец Владимир, мне кажется, что вот этот шум и какой-то робот еще связан с тем, что люди не до конца воцерковились, многие только-только приходят. Слава Богу, что приходят. Мы ведь многие пришли, когда нам уже было... Ну, мы вышли уже из молодежно-комсомольского возраста. И уже, наверное, может быть, тяжело еще себя дисциплинировать как-то. Даже на партийных собраниях шумели. Конечно, извините, это совершенно то сравнение, я понимаю. Но тянется оттуда еще и манера поведения, и привычки некие. Наверное, просто трудно бывает и жить еще.
Вы знаете, вот как раз мой опыт говорит о следующем, что люди, которые только-только приходят в храм, но уже уверовавшие, они ведут себя в незнакомом храме очень благоговейно, тихо и спокойно. Как только человек начинает осваиваться в храме, вот, и знакомство приобретать, вот здесь начинаются разговоры и беседы.
Вы знаете, вот я приезжал к отцу Иоанну Крестьянкину и жаловался еще юношей, только что пришедшим к вере, жаловался на то, что слышал в алтаре беседы священников, иногда смех, на что отец Иоанн Крестьянкин, конечно, он покрыл своей любовью, он сказал, что да, это веяние мира, которое проникло к нам и через эти высокие монастырские стены. И мне лично пришлось вместе со священнослужителями, с помощью их, потрудиться над тишиной в алтаре. И сейчас служба проходит действительно в молитвенной тишине. Но мы пришли к какому-то общему знаменателю и нашли ключик к этой тишине. Но на это потребовались годы. в будущем, может быть, я когда-нибудь поделюсь своими секретами этой тишины, но во всяком случае вот эта благоговейная тишина, безусловно, так или иначе отражается на богослужении и на всем храме, то есть на всех предстоящих людей и участвующих молитвенно в богослужении.
Большое спасибо, отец Владимир. Но я думаю, что все же наша паства дисциплинирует. Я имею возможность бывать в разных храмах во время съемок и сравнивать, что было, скажем, год-два назад. И сейчас действительно очень многие люди очень серьезно относятся к божественной литургии. Они раньше приходят, они стараются раньше поставить свечи, чтобы уже не отвлекаться на то, чтобы поставить свечу, о чем-то подумать во время божественной литургии. И уходят с благоговением из храма. Ну, я думаю, что такое постепенное нарастание духовной жизни у нас в Москве, да и в России, наверное, собственно, и приведет к тому, что мы будем уже достойными чадами церкви и во время службы в том числе. Спасибо вам, батюшка. У нас, увы, время подошло к концу. О чем мы будем говорить в следующей нашей программе?
Мы закончим с вами краткий разбор Евтинии, которую мы начали только что. Будем говорить о символе христианской веры, предваряющей уже саму Божественную Евхаристию.
Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь. Жду вас каждую субботу в нашей передаче «Таинство Церкви». В следующий раз с протоиереем Владимиром Волгиным мы с вами будем говорить о символе веры, ну а затем, может быть, начнем говорить о евхаристическом каноне. Желаем счастья, благополучия вам и вашим близким. Всего доброго!